эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Суд в Крыму отказал депутату Степанченко и журналисту Назимову в общественных защитниках. Детские сады для крымчан, проживающих в селах, станут бесплатными. В социальной сети Instagram из-за одной фотографии возник спор, чей Крым. Десятки тысяч пользователей возмущены. Сейчас подробности. Судья подконтрольного Кремлю Алуштинского городского суда Светлана Ващенко отказала алуштинскому депутату Павлу Степанченко и журналисту и редактору алуштинского издания «Твоя газета» Алексею Назимову в общественных защитниках. Такое решение было принято накануне, сообщил Крымреалии адвокат Алексей Ладин. Одним из защитников должна была быть сестра Степанченко, а вторая – гражданская активистка Алла Литвинчук. Прокурор возражал, полагая, что подсудимым хватит и профессиональных адвокатов. Судья вынесла примерно такое же решение на основании, что у них нет юридического образования, сообщил Ладин. По его словам, это грубо нарушает право на защиту. В начале июля стало известно, что Степанченко и Назимов, находящиеся под стражей, намерены жаловаться в подконтрольную Кремлю прокуратуру полуострова на нечеловеческие условия содержания. Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года. По версии следствия, Назимов вымогал деньги у представителя алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, которые поручат членов этой партии. Крымчан, которые живут в сельской местности, освободят от платы за детские сады. Об этом заявил назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов по итогам поездки по Первомайскому району аннексированного полуострова.
Не всем по карману, еще раз говорю, объем средств на селе, то есть гораздо меньше у людей, чем в муниципальных образованиях городских. Поэтому принято такое решение, то есть вот всех сельских жителей от оплаты за детский сад с 2018 года освободить. Стоимость проекта около 960 миллионов рублей предварительно, но думаю как раз, что все равно это поможет.
Также Аксенов назвал Первомайский район перспективным, засушливым и безденежным. Политик пообещал помочь крымским предпринимателям, которые решили заняться бизнесом в селах. Целью его поездки было финансирование инфраструктуры района и социальных программ. Подконтрольные Кремлю власти Крыма намерены в сентябре принять закон, который регулирует взимание курортного сбора с приезжих. Об этом рассказал назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов. По его словам, этот закон находится в стадии подготовки. Аксенов вновь подчеркнул, что, по его мнению, курортный сбор на территории Крыма должен быть разовым. Размер этого взноса пока обсуждается. Спикер подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов выразил уверенность, что с введением курортного сбора Крым получит финансовые ресурсы, которые изменят многое в лучшую сторону. В Феодосии в ближайшие выходные маршрутки будут ездить до часу ночи. Эта мера связана с празднованием Дня города и 200-летнего юбилея со дня рождения художника Ивана Айвазовского. Об этом сообщила пресс-служба, назначенная Кремлем администрации Феодосии. В сообщении говорится, что 28 и 29 июля маршрутное такси номер 1 Ближняя Горбольница, номер 2 Ближние Камыши, улица Тимирязева, номер 5 и 6 Центр Первушина и номер 7 Центр, улица Челнокова будут ездить до часу ночи. Также 30 июля маршрут Сутки по вышеназванным направлениям будут ездить до 23.00. Торжества продлятся 3 дня с 28 по 30 июля включительно. Ожидается, что в концертах примут участие российские звезды эстрады. Некоторые из них, в частности Ирина Дубцова, уже нарушали законодательство Украины, въезжая на территорию аннексированного России полуострова через нелегальные пункты пропуска. В социальной сети Instagram возник спор с участием нескольких тысяч пользователей по поводу того, чей Крым. Его спровоцировал снимок, опубликованный на официальной странице соцсети, сделанный в Балаклаве, пишет издание «Обозреватель». В подписи к фото, на котором изображена девушка с цветком мака, говорится, цитирую, «Единственный цветок становится гигантским подарком при игре с масштабом на этой прибрежной сцене из Балаклавы, Украина». Конец цитаты. Фото за короткий промежуток времени собрало более 1 700 000 отметок «нравится». В ходе спора об аннексированном России полуострове, некоторые из пользователей сети принялись утверждать, что Балаклава – это российская территория. Другие доказали, что Крым – это Украина. Сегодня в Крыму ясно, температура воздуха до плюс 35 градусов, температура воды в Черном море у берегов Ялты плюс 23. В студии работает Снежана Стравицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов.
Вы слушаете «Радио Крым. Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым. Самое крымское в мире радио «Крым Реалии» продолжает эфир. У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что выходим мы по будням в 8.35 и в 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц в FM-диапазоне. Ищите нас на отметке 107. Также напомню, что теперь нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалии» с 7 до 10 утра. С 7 до 8.30 в эфире радио «Крым Реалии» программа «Радио Свобода», «Ранкова Свобода». А с 8.35 до 10.00 радио «Крым Реалии». С 9 часов утра наша трансляция полностью перемещается в сеть интернет. Мы приглашаем вас послушать трансляцию на сайте «Крым Реалии», также на YouTube и на нашей странице Facebook. Все это время крымчане могут бесплатно звонить к нам в эфир по телефону 8 800 1006 926. Жители материковой части страны, присоединяйтесь к нам по номеру телефона 044 490 2905.
Прямой эфир.
Итак, вот о чем мы будем говорить первые полчаса нашего эфира. 19 июля Госдума России приняла в третьем чтении законопроект, по которому пилотными регионами по ведению курортного сбора стали Алтайский край, Ставропольский край и оккупированный Крым. Об этом мы поговорим, что же значит этот курортный сбор, как будет выглядеть механизм его взимания, какая будет ответственность для тех, кто не платит этот курортный сбор. И прочие нюансы мы выясним после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лопах, поламидовая.
Теперь, прежде чем попробовать все крымские лакомства, туристу надо будет заплатить курортный сбор. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении закон о введении курортного сбора. Его сумма не должна превышать 100 рублей в сутки. Курортный сбор распространяется на 3 российских региона – Алтайский, Краснодарский и Ставропольский край, а также на аннексированный Крым. Собирать деньги с туристов начнут с мая следующего года. Это продлится 5 лет, после чего будет принято решение о введении такого сбора на постоянной основе или отказа от него. Решение Москвы о взимании денег с туристов поддержал и экс-министр курортов и туризма, назначенного Кремлем правительства Крыма Сергей Стрельбицкий.
Мы считаем, что слова президента по поводу необременительности в случае введения курортного сбора, чтобы он был необременителен для наших туристов, совпадает с нашей моделью. Мы считаем, что этот сбор должен быть не привязываться к дням, а должен быть единоразовый.
Российские чиновники заверяют, что вырученные от сбора деньги пойдут на развитие санаторно-курортной инфраструктуры полуострова и рекламу Крыма. Но основная часть денег, которая будет собрана в виде курортного сбора, останется в тени. Такое мнение в комментарии радио «Крым Реалии» высказал украинский специалист по региональному развитию Игорь Кабеля.
Тот туристический поток, который есть сейчас в Крыму, это все-таки там относится еще к категории туристического потока там классического, которые верят, там, помнят эти ассоциации Ялта, Крым наш, вот это, вот кто туда едет. То есть они не привыкшие к этой ситуации, не привыкшие ехать неорганизованно, имеется в виду, там, к примеру, каким-то родичам. Ну, в 90% случаев там это невозможно администрировать.
Сбор будет взиматься с приезжих каждый день. Платить взнос обяжут почти всех туристов в любых объектах размещения. От сбора предполагается освободить героев Советского Союза и России, полных кавалеров ордена славы, участников и инвалидов Второй мировой войны, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидов, а также детей до 18 лет и студентов. Не будут платить и те, кто имеет в Крыму собственное жилье, постоянно живет и работает на полуострове. Все остальные – туристы, командировочные, включая чиновников, спортсмены и артисты – должны будут платить.
Крым в центре внимания.
Итак, это радио «Крым Реали». Зачем введен курортный сбор? Пойдут ли собранные деньги действительно на улучшение инфраструктуры? Будет ли работать эта система, да, взимания курортного сбора? Если у вас есть свои соображения, вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки по этому номеру телефона бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам, конечно же, обеспечим. Еще раз повторю, 8 800 1006 926. Звоните. Звоните нам также, наши уважаемые радиослушатели с материковой части страны, 044-490-2905. Ждем ваших мнений в нашем эфире. Также мы следим за тем, что вы пишете под нашими трансляциями в YouTube и на Facebook. И не только во время трансляции мы за этим следим. Ваше мнение для нас очень важно. Я приветствую в нашем эфире Юрия Дереша, генерального директора туристической компании «Орион Интур». Юрий, доброе утро. Как может выглядеть вот эта процедура взимания курортного сбора?
Ну, в принципі, загальноприйнята практика збирання курортного збору – це відрахування в місцевий бюджет для покращення місцевої інфраструктури туристичної, на інформаційні цілі і так далі. В випадку Криму це, дуже негативна ситуація для них, тому що якщо брати до уваги 2013 рік, до цих подій, то десь процентів 20-30% це були жителі там Росії, Білорусі, країн Балтії, ще там хтось з Німеччини переїжджав і так далі. Решта це все були українці. Цифра десь, по-моєму, називалася в районі до 6 мільйонів. І Крим, точну статистику не знаю, на той момент мав десь буде відштовхтись від цифри 50 тисяч ліжок в готелях, там, пансіонатах і так далі, такий організований туризм. От. А решта це все селилося в приватному секторі. І, для тих бабусь, які здавали свої квартири, для них це був доволі такий хороший заробіток, і бабусь селилися саме із-за цієї дешевизни. Зараз, наскільки я знаю, заборонено здавати, в якусь тимчасову таку оренду і селити в житловому секторі і використовувати його як підготельні цілі, в Росії це прийнято, і вони зараз це поширюють на Крим. Тому для того приватного сектору ще й оплачувати туристичний збір, це взагалі буде катастрофа. Тому що я чув цифру 100 рублів, по-моєму, за один день за людини, це великі суми, і коли це приїжджає там...
Поки що кримські СМІ, извините, пожалуйста, я переб'ю, кримські СМІ сообщають, що від 25 до 30 рублів за чоловіка в сутки цей збір составить для Криму. Поки що так.
Сума, в принципі, не принципова, її розмір, тому що це буде сприйнято негативно і особливо для того ж самого приватного сектору. І це ще більше відлякає тих небагаточисленних туристів, які туди планували, поїхати.
Но все-таки, 25-30 рублей, да, насколько это весомая сумма не то чтобы для туриста, да, а для той инфраструктуры, особенно учитывая то качество, в котором она сейчас уже находится в Крыму, да, последние 3 года, мы видим, что улучшений тоже не произошло, да, никаких. Хватит ли этих денег для того, чтобы в Крыму что-то изменить?
Основна проблема в Криму не в інфраструктурі, не в пляжах і так далі, а в сервісі. Тому що сервіс, в Криму доволі на низькому рівні знаходиться. В ті роки, коли я сам там відпочивав і був, завжди я відчував від людей якийсь негатив. Вони, не зовсім розуміють, що таке індустрія гостинності. І до 2013 року дуже багато, обслуговуючого персоналу в готелях, пансіонатах і так далі, це були жителі материкової України. Це приїжджали студенти на практику, вони там працювали і на кухні, і, працювали горничними і так далі. Вони якось більш краще, вміли працювати з гостями і так далі. А основна проблема, місцевого населення – це те, що вони ставились тоді, а зараз ще більше ставиться, судячи то, що я читаю, з інтернету і так далі, з якихось відгуків людей, які відпочивали там, це те, що вони, не сприймають гостей, які до них приїжджають, як клієнтів. Вони сприймають в них як, друкарський станок для грошей. І ця проблема, вона пов'язана ще з менталітетом, тому що Крим до 90-го року, фактично це була як елітарна така, частина Радянського тоді ще Союзу, а про Севастополь взагалі це Вы разумеете.
Да, ну, должен сказать, что мнения в Крыму по поводу курортного сбора действительно разные. Есть люди, которые с большим воодушевлением приняли новости, и даже до того, как Госдума вот проголосовала в третьем чтении российское, да, за введение этого курортного сбора, в Крыму появились люди, которые самовольно с непонятными удостоверениями взимали этот курортный сбор. Об этом заявил так называемый глава комитета республиканского парламента по туризму Алексей Черняк. Его цитировали РИА Новости в минувшую пятницу. Такая вот история. Давайте в продолжение эфира послушаем мнение крымчан. Мы заглянули в соцсети, нашли множество комментариев по этому поводу. Давайте послушаем избранное.
Крымчане говорят.
Как вот сегодня, 2017 год, в Крым приезжают бомжи, которые переплывают переправу на байдарках с полиэтиленом, потом этот полиэтилен снимают с байдарок и делают из него палатку, потому что у них бабла нет. И приезжают зажравшиеся такие нормальные люди, которые снимают там отели Украины и так далее. Все, больше туризма в Крыму нет сейчас. Нету. И у меня вопрос. С какого должны поехать нормальные люди, которые сейчас спокойно отдыхают в Турцию, когда с них еще будут драть бабки гостиницы за то, что они проживают? Вот у меня такой вопрос. Смысл с людей брать деньги? С чего брать денег? Инфраструктуры нет. За что платить?
Зачем вообще нужен курортный сбор? Вот посмотрите, мы с вами все, да, граждане России. Мы платим налог. Граждане России могут по Конституции свободно перемещаться, ехать в любой город, независимо, ну, без дополнительных сборов, налогов и всего остального. Посмотрите, Москва, Санкт-Петербург, миллионы туристов, Екатеринбург, Камчатка, тот же самый Суздаль, куда приезжает невероятное количество туристов. Но тут нету никаких курортных сборов. За что, например, Крым будет брать сборы? Вот скажите, за что платить этот сбор? Я лично не понимаю, потому что инфраструктуры никакой нету, полнейший бардак, да ее и не будет, потому что эти сборы все растворятся непонятно где. Если вы хотите заработать денег для того, чтобы развить регион, вы организуете точки прибыли, а не просто ввести очередную таксу и сдирать деньги непонятно за что. Потому что курортный сбор – это просто абстрактное понятие.
Крымчане говорят.
Итак, это радио «Крым Реали». Обсуждаем мы сегодня введение курортного сбора. С 1 мая следующего года его начнут взимать в Крыму, если верить крымским СМИ, тому, как они трактуют принятый закон. Ставка первоначальная 25-30 рублей за человека в сутки. Напоминаю, что беседуем мы об этом с Юрием Дерешем, генеральным директором туристической компании «Орион Интур». Юрий, и вот такой вам вопрос. Учитывая те мнения, которые прозвучали только что в нашем эфире, это мнение крымчан. Заработает ли эта система взимания курортного сбора? Будет ли она эффективной в итоге?
Запрацювати вона запрацює, але я схиляюся до тієї думки, що це все-таки ж негативно, і воно більше людей відлякає. І, скажімо, зуючи з думок, скажімо, ті ж самі питання задають, тому що люди не вірять, що ці кошти будуть витрачені дійсно на облагородження там пляжів, на якісь там смітники поставити, лавочки і так далі. Тому що ця практика загальносвітова, вона має позитивний ефект і позитивний результат. Скажімо, в нас же ж також існує курортний збір, який в Трускавці, в Карпатах, там в Закарпатті оплачується. Ну, на жаль, не знаю, як він там усміжується, але оцей туристичний податок, він йде відрахування в місцевий бюджет. І вони, відповідно, ці кошти витрачають на якісь потреби для облагородження місцевості. Скажімо, в тій же самій Словаччині, коли я доволі часто там буваю, то в них в всіх засобах розміщення є також туристичний збір, він там від 50 центів до 1 євро, і всі ці податки йдуть в місцевий бюджет. І вони дійсно там роблять якісь інфостенди, вкладають кошти в рекламу, відкривають інфоцентри, які сидить людина спеціально навчена, яка розказує, куди ви можете піти, що ви можете побачити, які вас там цікавляться, які різні місця. Тому практика це позитивна, і вона потрібна. Ну, не в випадку Криму, тому що у нього і так, скажімо, багато проблем, з які потрібно розв'язати, щоб, скажімо, залучити туристів, але це для них це мінус зараз, тому що це не основна проблема зараз і не допоможе ніяким чином покращити інфраструктуру. Він відлякає тих небатичних гостей, які планують туди поїхати.
Давайте продовжимо після того, як приймемо дзвінок від нашого радіослухателя. Доброе утро, ви в ефірі. Представьтесь, якщо хочете, да, говорите.
Скажіть, будь ласка, я правильно поняла, что курортный сбор будут из местных жителей собирать? Или я неправильно поняла это? Или только от всех, которые сдают жилье в наем?
Как это будет? С местных жителей, насколько мы понимаем, нет, не будет взиматься курортный сбор. А ваше какое отношение к...
туристов.
Да, с туристов, конечно же. Только вот непонятно пока, как будут отличать туриста от человека, который приехал работать.
Жители будут собираться, я что-то не поняла, думаю, как это, какой-то, это налог получается, так, наверное.
А какое ваше отношение к тому, что вводится все-таки курортный сбор, ну пусть его будут платить только туристы, вот как начнут их отличать от тех людей, которые, допустим, на заработки приезжают?
Вы знаете, я знаю, что при Советском Союзе был курортный сбор. Потом, когда Украина стала самостоятельной, тоже был курортный сбор. И все отдыхающие, которые приезжали, работали люди, и они регистрировали всех. И собирался курортный сбор, а потом на основании вот этих доходов уплачивался налог в бюджет. Это было. Вот. Ну, люди нормально это воспринимали, не знаю.
Ну а сейчас, как вы думаете, пойдут ли эти деньги на улучшение инфраструктуры? На оборудование пляжей, на дороги те же, на туристические маршруты.
Ну,
пойдут ли эти деньги?
Люди всегда надеются, но знаете как, сейчас много воровства всякого, и поэтому, конечно, это надо жесточайший контроль, а, наверное, такой сбор все-таки надо ввести, потому что если он действительно пойдет во благо, вот, потому что люди не желают платить, если они не видят, что вот оно пошло на улучшение. А люди платят, так же, как и за дороги. Сейчас платят, а улучшения не видят. Вот, поэтому люди не хотят платить.
Благодарим вас за ваше мнение. Скажите, пожалуйста, из какого региона вы нам звоните, если можете сказать, конечно?
Крым.
А какой район Крыма?
Крым. Судак.
Замечательно, спасибо вам. Привет, Судак. Напоминаю, что говорим мы сегодня о курортном сборе, который с 1 мая следующего года будут платить и в Крыму. Напоминаю, что с нами на связи Юрий Дереж, генеральный директор туристической компании «Орион Интур». Ну, Юрий, давайте вот еще ваша реплика по поводу звонка, который у нас только что был. Вот такое мнение, да.
Напевно, що людина, яка телефонувала, вона мала на увазі, чи, скажімо, туристи, ну не туристи, а місцеві жителі Криму, які захочуть приїхати кудись в Севастополь, чи вони зобов'язані платити. Наскільки я знаю, що якщо це в тебе прописка, скажімо, місцева, то ти не платиш. Вона, скоріш за це, мала на увазі, що коли ти приїжджаєш сам, кримчани, які подорожують по Криму, чи вони будуть платити також на туристичний збір. Наскільки я знаю, в загально прийнятих нормах люди, які проживають ці місцевості, вони не платять цього курортного збору. Вона, мабуть, питалася за це. От якщо я правильно зрозумів, що вона хотіла сказати цим. Стосовно, її бачите, саме місцеве населення також хвилюється за те, що чи кошти дійдуть такі на ті покращення, на які вони, в принципі, озвучено, мають дійти. От, тому всі, хто говорив, вони сумнівалися в цьому, що кошти попадуть туди, куди вони мають потрапити на облагородження інфраструктури.
Спасибо. Це була репліка Юрія Дереша, генерального директора туристичної компанії «Орион Інтур», на дзвінок нашего радиослушателя. В целом же мы говорим сегодня о введении курортного сбора, в том числе и в аннексированном России Крыму. У нас еще один слушатель с нами на связи. Доброе утро, говорите.
Доброе утро,
говорите.
Я с многими россиянами разговаривал по поводу этих сборов, все полностью. Они так вытрачивают такие деньги на дорогу. Во-первых, ни условий, ничего нет. При Украине было. Пили, ели в качественный продукт. Все. Они ехали. Была свобода. А сейчас бутылку пива выпей, полицай за кустов поймает, выпиши там 1000 рублей. Нету ни свободы, ничего. А еще введут курортный сбор, это вообще будет хана. Они, говорится, собирают ложкой, а раскидают лопатами. Ну, конечно, надо Сирию содержать. Надо все остальные, Донецк, Луганск содержать, вот эти бандитские группировки. Вот из-за этого, конечно, они стараются любым путем урвать денег хоть с этих курортников. Нету, пусто, Крым пустой. Я говорю, тут в районе Евпатории у нас тоже пусто. Говорю, ну там, ну не то, где-то процента полтора-два относительно украинского, когда Украина была, относительно Украины. Берега пустые, а еще ввели они дополнительно ближе 500 метров останавливаться автомобилями запрещено, штраф около 4000 рублей. Это вообще будет хана. Они специально делают одну воинскую часть, хотят сделать вокруг Крыма. И все, не нужны им ни туристы, ничего. Им нужно поставить ракеты и остальную боевую технику. Вот и все, вот такой результат. Нету Крыма практически. Не нужен им вот этот Крым.
Спасибо за ваш... Да, спасибо.
Воинская часть.
Спасибо за ваш звонок. Это наш слушатель из Евпатории. Напоминаю, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители Крымского полуострова могут звонить нам бесплатно. Еще один звонок. Доброе утро.
Доброе утро. Это я в эфире, да?
Да, вы в эфире.
Да, да, у вас вот звонит дедушка какой-то, постоянно Украиной восторгается.
Но вы нам тоже постоянно звоните. Представитель
русского мира. Хотел бы высказать мнение большинства крымчан. Очень хочется.
А вы официальный представитель русского мира, извините? Я уточнить хотел.
Я официальный представитель России, потому что я считаю себя русским человеком, а всякое бандерье недобитое пускай уезжает в Украину.
Ну что ж, даже поблагодарить за такое я, конечно, не могу, но спасибо за то, что вы звоните постоянно, слушаете наши эфиры. Очевидно, что вам они интересны. Мы работаем в том числе и для вас. Напоминаю, что это радио Крым Реали. Обсуждаем мы введение курортного сбора, в том числе и в аннексированном России Крыму. Я приветствую в нашем эфире Игоря Кобеля, специалиста по региональному развитию, бывшего начальника управления Министерства курортов и туризма в Автономной Республике Крым. Доброе утро. Ну, если вы слышали звонки предыдущие, у нас два радиослушателя было, ваша реплика.
Доброе утро.
Да.
Доброе утро, студия. Несколько реплик. На самом деле, как раз туристический сбор, который был у нас в Украине, работали с ним в Министерстве курорта, в мое управление, поэтому очень знакомая вещь. Смотрите, первое, то есть рынок – это акции, это маркетинг, это там какая-то доступность логистики и так далее. То есть это форма привлечения, это никогда не форма обременения туристов. И туристический сбор будет, курортный сбор, который они называют курортный сбор, это будет формой обременения, то есть это еще больше отталкивает точно. Правило не рыночное, правило, ну, такое, вертикальных моделей, да, когда все планово, там появляются какие-то новые налоги. Но есть несколько проколов, которые я хотел бы подчеркнуть в расчетах к этому законопроекту, который уже принят. Вот. Во-первых, 16 миллиардов дохода. Если берем 16 миллиардов дохода, делим на расчетные там, 50 рублей, делим где-то на 11,4 средняя прибываемость, такая она была в Крыму когда-то, я думаю, где-то она близка к этому у тех, кто приезжает, делим на 5 лет, и мы получаем расчет 6,1 и 6,4 миллиона туристов, в год имеется в виду. Это нереальная цифра, более того, что организованный сектор – это не больше 18%. Я уже говорил когда-то в ваших эфирах, что проблема будет с администрированием этого курортного сбора. Просто его не смогут администрировать. Ну, представьте себе, есть 750 объектов размещения официальных и 4,5-5 тысяч мини-гостиниц и где-то в районе 14-15 тысяч квартироздатчиков. Вот такая как бы разбивка цифр.
Поэтому, за всеми следить сложно, да?
За этим сложно следить. Вводят такое понятие, как оператор налогового сбора. Это значит, что предприниматель, зарегистрированный по российскому законодательству, на него еще положат, ну, если он предоставляет какие-то услуги по размещению, на него еще положат, хочешь не хочешь, там, находи этот налоги, ее приноси. Это, наоборот, даже повлияет отрицательно. На что интересно, я прошу прощения за много времени.
Да, у нас буквально 10 секунд.
Когда начнется следующий туристический сезон, то в конце сезона нужно будет признать, либо у них нету 6 миллионов туристов, либо это очень неудачная была идея там озвучить, что поступит 16.
Да, по этой цифре действительно там, может быть красиво. Интересно отслеживать количество туристов или того, кого посчитали туристами в Крыму. Напоминаю, что с нами на связи был Игорь Кобеля, специалист по региональному развитию. И очень коротко комментарий нашего слушателя из Facebook. Щодо курортного збору, який же він курортний, якщо за ознаками це податок на в'їзд, але головне, перш ніж збирати нові гроші, необхідно розбиратися, куди гроші спливають взагалі. Это радио Крым Реалии, мы обсуждали введение курортного сбора в Крыму. Мы продолжим после выпуска новостей. Оставайтесь с нами, переходите в сеть интернет, мы ждем на нашем сайте, на странице Facebook и на нашей трансляции в YouTube.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Журналистов, дипломатов и активистов призывают поддержать фигуранта севастопольского дела Хизбут Тахрир Зейтулаева в российском суде. Денег нет. Средства, которые выделили на ремонт нескольких крымских школ, перенаправлены на строительство детского сада. И в Ялте от удара молнии загорелся лес. Сейчас подробнее. Общественная инициатива «Let my people go Ukraine» призывает поддержать фигуранты севастопольского дела Хизбут Тахрир Руслана Зейтулаева в Верховном суде России во время назначенного на завтра рассмотрения апелляции. Обращение опубликовали накануне в Фейсбуке на странице инициативы. Цитирую. «Это реальный и совершенно законный способ выразить ваше несогласие с режимом бесправия в России, с войной против Украины и репрессиями против крымско-татарского народа на его исторической родине». Конец цитаты. До этого сам Руслан Зейтулаев обратился к блогерам и журналистам с просьбой обратить внимание на его судебный процесс и максимально объективно его осветить. 26 апреля Северокавказский окружной военный суд в России приговорил фигуранта дела Хизбут Тахрир Руслана Зейтулаева к 12 годам лишения свободы. Российские судебные власти признали его виновным в участии террористическом сообществе. Следствие настаивало на том, что Зейтулаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Защитники арестованных и осужденных по делу крымчан считают их преследованием мотивированным по религиозному признаку. Турция остается кандидатом в члены Европейского Союза, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини. Европолитики приняли это решение, несмотря на серьезную обеспокоенность тем, что нарушения прав человека в этой стране могут помешать переговорам. При этом она подчеркнула, что Анкара должна предпринять весомые шаги. В Турции действует чрезвычайное положение, введенное после неудачной попытки переворота в июле прошлого года, целью которого было свергнуть президента Реджепа Тайипа Эрдогана. После этого власти проводят массовые аресты, их подвергают критике правозащитников. Защитники из западной столицы. 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, несмотря на потепление в отношениях с Россией, у них остаются различия по принципиальным вопросам, среди которых абсолютное неприятие Турции аннексии Крыма. От удара молнии в сосну произошло возгорание в Гурзуфском лесничестве Ялтинского заповедника. Как передала пресс-служба Крымского управления МЧС России, на территории аннексированного полуострова ежедневно фиксируют около 30-45 возгораний, в основном сухой травы. Подконтрольный Кремлю министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов назвал человеческий фактор главной причиной загораний. В ведомстве также предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в западных районах Крыма по 27 июля включительно. На остальной территории ожидается высокая пожарная опасность. Деньги, которые были выделены на ремонт нескольких школ Симферополя, уйдут на строительство одного детского сада. Об этом заявил депутат Российской Госдумы Константин Бахарев на совещании в Симферополе с работниками сферы образования.
Вот такая ситуация. Мы ее докладывали и, в принципе, руководству республики. Нам сказали, выхода нет. К сожалению, ничем помочь финансово мы не можем. Исполнять поручения президента – это приоритетно, поэтому мы приняли такое решение.
В начале этого года около 20 тысяч детей Крыма числились в очереди в детские сады. В российском правительстве полуострова пообещали строительство 18 детских садов для Симферополя и создание не менее 9 тысяч новых мест в детских садах по Крыму. Археологи из Херсонеса Таврического обнаружили остатки укреплений римского времени в аннексированном России Севастополе. Раскопки объекта были начаты еще 6 июля под руководством научного сотрудника музея-заповедника Валентина Дорожко. По итогам завершения работ полученные результаты планируется представить в формате научных публикаций и сообщений в СМИ. Сказано в сообщении, сам заповедник и объекты, которые находят на его территории российские ученые, не раз становились предметом конфликта между крымскими властями, подконтрольными России и официальным Киевом. Минкультура Украины ранее заявила о намерении обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, солнечная температура воздуха поднимется до плюс 35. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». В 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Мы продолжаем вещание на нашем сайте, в YouTube, на нашей странице в сети Facebook. И вот здесь наша аудитория, например, интересуется, как Красноперекопск живет, работает ли содовый завод, что с водоснабжением в городе. Читайте сайт «Крым Реалии», вся актуальная информация, в том числе и о том, что же происходит на севере Крымского полуострова, есть на сайте. Периодически мы поднимаем эту тему и внимательно за ней следим в наших радиоэфирах. Напоминаю, что вы можете комментировать наш эфир не только в наших соцсетях, как это делают, например, пользователи Facebook и YouTube. Вы можете также позвонить нам по номеру телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому телефону бесплатные для жителей материковой части страны. Номер телефона 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, я рад приветствовать у нас в гостях Антона Наумлюка, корреспондента радио «Свобода». Антон, доброе утро.
Доброе утро.
В ближайшие полчаса мы будем говорить, у нас такой условный общий заголовок, да, для ближайшего эфира. Это «Крымский процесс», да, условно, мы его объединили так. Говорим о судебных процессах в Крыму, которые подконтрольные Кремлю следственные органы возбудили в отношении проукраинских активистов, представителей крымско-татарского народа. Часть крымских политзаключенных российское следствие обвиняет в террористической деятельности. Это несколько дел по предполагаемым участникам Хизбут-Тахрир, международной исламской политической партии. Других крымских узников российский суд обвиняет в организации массовых беспорядков и насилия. Речь идет об участниках акции 26 февраля 2014 года. Тогда под крымским парламентом состоялся митинг сторонников территориальной целостности Украины и противостоявших им активистов партии «Русское единство». За большинством этих дел как раз-таки внимательно следил наш коллега Антон Наумлюк, и мы поговорим об этом после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
«26 февраля 2014 года под стенами Верховного Совета Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда против митингующих вышли пророссийские активисты. Спустя год после прихода российских властей на полуостров за участие в том самом митинге задерживают замглавы Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза. Российские власти обвиняют его в организации массовых беспорядков. Сам Чийгоз уверен, что дело против него – это фарс.
Я знаю, что и суды, и прокуратура, и следствие – все находится под давлением политики. Что вы все будете принимать те решения, которые они вам укажут. Если каждый из вас будет на своем уровне нарушать этот закон, нашим детям будущего не будет.
За участие в митинге за целостность Украины своей свободой поплатились и другие крымско-татарские активисты. Кроме дела ЧИГУ, за Кремль судит группу по так называемому делу 26 февраля. Это Али Асанов, Мустафа Дегерминджи и другие. После этого Россия продолжает репрессии. В 2016 году ФСБ возбудило уголовное дело против одного из лидеров крымских татар Ильми Умерова. Его обвиняют в экстремизме. Сам Умеров считает суд по его делу заказным. Позже российская власть дойдет до того, что назначит ему принудительную психиатрическую экспертизу. После российской аннексии в Крыму начинаются обыски и аресты среди крымских мусульман. Их подозревают в связях с организацией «Хизбут Тахрир». Она легально действует во многих странах мира, но запрещена в России. Силовики врываются в дома крымчан среди ночи, не стесняясь разбудить жен и детей, рассказывает супруга одного из задержанных Рустема Исмаилова.
В 6 утра к нам ворвались люди, ну, вооруженные, в масках. Это было буквально секундное дело, они уже у нас в комнате. В то время, когда мы спали, мы и дети, вот все в одной комнате. То есть мы даже одеться не успели.
Жертвами российских силовиков стали жители крымских городов, в том числе Ялты, Севастополя и Бахчисарая. Защитники арестованных и осужденных по делу Хизбут Тахрир крымчан считают их преследования мотивированными по религиозному признаку. Кроме крымских татар и активистов, в аннексированном Крыму страдают и независимые журналисты. Автор «Радио Свободы», «Крым Реалии», крымский журналист Николай Семина обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В 2016 году ФСБ врывается в его дом, проводит обыск и выдвигает обвинения. Журналист виновен в том, что опубликовал на сайте «Крым Реалии» статью, где говорит, что полуостров аннексировали. Семена подчеркивает, его уголовное дело противоречит закону самой России.
Законом России имеет неустановленную границу с Украиной, поскольку по российским законам законной является граница по Керченскому проливу, а не по Перекопу. То, имея третьих дырки в границах своих, беспокоиться о своей территориальной целостности еще рано.
Позже Россия сообщила о задержании двух диверсионных групп в аннексированном Крыму. Среди задержанных украинские граждане Евгений Панов, Андрей Захтей, Дмитрий Штыбликов и другие. Их всех обвиняют в подготовке диверсии на полуострове и связях с украинской разведкой. В службе безопасности Украины не раз заявляли, задержанные в Крыму не имеют никакого отношения к сотрудникам ведомства.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона, у нас в гостях корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Говорим мы сегодня о том конвейере, да, наверное, политических дел, который запущен в Крыму. Есть уже достаточно много людей в Крыму, которых правозащитные организации признали политзаключенными. И начнем, наверное, вот с общей ситуации. Насколько это может быть похоже или не похоже на то, что происходит в России? Насколько в Крыму сейчас установлена, да, система правосудия, да, российского? Похоже ли это на систему правосудия, которая работает в России, либо даже для России Крым это прецедент?
Ну, все политические процессы, а то, что было перечислено и в сюжете, и несколько других, которые также ведутся на территории Крыма, они все похожи. Это политические дела с уже заведомо известным результатом, с обвинительным заключением, который не сможет переломить ни работа адвокатов, и все это понимают, и сами фигуранты это понимают, и адвокаты понимают. Поэтому в этом смысле эти дела ничем не отличаются от таких же дел, которые ведутся в России. Дело 26 февраля очень похоже, например, на дело по событиям на Болотной площади. Там тоже несколько десятков фигурантов, там тоже вменяют в вину какие-то совершенно нелепые поступки, типа там кинул лимон там сотрудника полиции, или там уцепился за него зубами, там, или еще что-то такое. И все они получают сроки заключения, кто-то там условное, но большая часть реальная. Вот по 26 февраля точно такая же доказательная база, точно такой же низкий уровень подготовки следствия и обвинения, а результат мы все равно знаем. Поэтому в этом смысле это ничем не отличается. То есть система, которая была апробирована уже несколько лет, там, начиная условно с 2012 года в России, она просто перенесена была на полуостров. Плюс сюда можно отметить из таких крымских факторов очень низкое знание законодательства российского судьями, которые местные судьи, да, которые перешли в судебную систему России и, на мой взгляд, до сих пор еще не свыклись там, ни с процессуальным кодексом, ни с, там, с гражданским кодексом. А ошибки все равно допускаются, и адвокаты пытаются на это указывать.
Ну вот новость по этой теме. 20 июля президент России Владимир Путин своим указом назначил ряд судей в суды аннексированного Крыма. И вопрос в связи с этим такой, а кто, есть ли, наверное, какая-то градация, вот кто занимается политическими этими делами в Крыму? Это те судьи, которые работали до аннексии, либо это те судьи, которые пришли из России уже в Крым по... вот подобному назначению?
Ну, по-разному, но слишком много процессов, поэтому судей задействовано очень большое количество. Но, на мой взгляд, все-таки больше ведут местные судьи, к которым для, скажем так, усиления работы иногда прикрепляют судей, приехавших из России. Но вот по делу Ахтема Чайгоза, которого...
А почему бы напрямую это не делать тем судьям, которые приехали из России? Чтобы это, делать это чужими руками?
Ну, мне кажется, тут, как обычно, несколько задач. Во-первых, замазать в этой системе всех фигурантов, всех там и судей, и там приставов, и тех, кто охраняет заключенных в СИЗО, и обвинения выносит, там и следователей очень много, в том числе перешедших из, допустим, из БУ в ФСБ, тоже участвуют в этих делах в качестве следователей. Это раз. Во-вторых, ну, в любом случае местные судьи знают реалии и знают людей, и знают все связи и контакты гораздо лучше, чем любой приехавший человек из России, которому еще нужно время для того, чтобы войти в эти процессы. Ну, невозможно рассматривать, допустим, дело того же Ахтема Чайгоза, не учитывая всех его связей, контактов, его влияние, которое было там до событий и до его ареста там, в 2015 году, да, это тоже нужно учитывать. И видно, как местные судьи, скажем, аккуратно с ним обращаются и общаются с ним совсем не так, как, например, судья Козырев, который приехал из России, с моей родной Саратовской области, и ведет он себя совсем иначе. Он может позволить себе то, что местные судьи позволить себе не могут, очевидно, учитывая вот этот вес, например, и влияние Чайгоза. Ну, это просто в процессе видно, то есть общение, какая манера подачи вопросов, кто является из коллегии судей, там три судьи в деле Чайгоза, кто является основным человеком, который там отвергает все вопросы, неудобные для суда, то есть просто отклоняется, и все, либо по просьбе прокурора, либо вот по инициативе самой судебной коллегии. Вот ощущение зрителя, то, что приехавший судья Козырев, он делает это гораздо активнее и агрессивнее, если это можно применить к судебному процессу, нежели остальные судьи, которые местные.
В продолжение разговора я приведу мнение, да, у нас мы открыты для мнений всех сторон, вот назначенного Москвой главы правительства Крыма Сергея Аксенова, он снова назвал тему репрессий на полуострове, цитирую, спекуляции на национальной почве подогревают эту якобы спекуляцию, цитирую, беженцы из Меджлиса, вот так сказал Аксенов, он тогда же заявил, что права как украинцев, так и коренного крымско-татарского населения Крыма соблюдаются и выразил готовность это продемонстрировать журналистам. Вот об этом поговорим после того, как Сергея Аксенова, собственно, послушаем.
Точка зрения.
Могу вам сказать, что все иностранные журналисты, приезжая сюда, в том числе имеют возможность пообщаться самостоятельно, без выстраивания программы нами, то есть, ну, как органами власти. Вот приезжал господин Штудман, когда он последний, у него тоже одна проблема. Вот крымско-татарский народ подвергается репрессиям и так далее. Мы говорим, хорошо, проедьте сами по Крыму, вот, ну, на составе, так сказать, группы, но останавливайтесь там, где вы хотите, не там, где у вас запланированы остановки, а вот в любом месте, где вы хотите. Выходите на улицу, находите представителей крымско-татарского народа и спрашивайте, ну, просто без подготовки, без заготовок.
Точка зрения.
Это было мнение Сергея Аксенова, подконтрольного Москве, самопровозглашенного главы правительства Крыма. Он говорит о том, что никакого притеснения, да, за, по национальному признаку, это он, наверное, комментировал дела в отношении представителей крымско-татарского народа и меджлиса крымских татар и также украинских активистов. Наверное, это он имел в виду и говорит, что этого ничего нет и даже готов это продемонстрировать журналистам. Напоминаю, что у нас в гостях корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Антон, ну вот как ты думаешь, сможет ли Сергей Аксенов это как-то продемонстрировать и как-то относится ли к реальности то, что вот он говорит?
Ну, мне он прекрасно все продемонстрировал. Он выступал свидетелем и давал обвинительные показания в деле Ахтема Чайгоза, например. По делу 26 февраля, несмотря на то, что на площади перед зданием Верховной Рады Крыма было тогда несколько тысяч с обеих сторон, то есть и пророссийских активистов, если их можно называть активистами, поскольку там выяснилось, что там и члены ЧВК участвовали, и других формирований вооруженных, а и с другой стороны несколько тысяч там крымских татар, проукраинских активистов. Вот на скамье подсудимых по этому делу, в результате которого в давке были задавлены два человека, погибли, сидят только крымские татары.
Но Сергей Аксенов ведь участвовал в организации митинга, вот сторонников партии «Русское единство», собственно, на не меньшем уровне, во всяком случае, чем Ахтем Чайгоз, если он принимал участие. Так вот, вот когда наступает в суде такой момент, когда все понимают, что, в принципе, Сергей Аксенов, у него уровень вовлеченности в те события не меньше, чем у Ахтема Чайгоза. Но вот почему-то Ахтем Чайгоз сидит на скамье подсудимых, а Сергей Аксенов проходит как свидетель. Вот когда наступает вот этот момент, когда приходится прокурорам смотреть в стол, вот есть ли ощущение того, что это какой-то фарс? Понимают ли прокуроры, допустим, что вот то, что происходит, это не то, для чего они присягу должны были, да?
Российская правоохранительная система, и в том числе прокурор, который представляет гособвинение в суде, они вообще, конечно, не предполагают живого общения с журналистами и не очень-то желают делиться своим мнением о том, что происходит в суде. Очень сложно определить, где люди понимают, вот я имею в виду судьи, гособвинения, там другие фигуранты, которые участвуют в процессе, где они понимают, что, в общем-то, это театральная постановка с заведомо известным результатом, а где они, в общем, верят в свою правоту и там закрывают глаза на какие-то очевидные вещи.
Да, о том, что происходит по делу 26 февраля и по тем делам, по которым преследуются крымские татары, крымские мусульмане, мы поговорим после того, как послушаем еще одно мнение. Это постоянный представитель Крыма при президенте соседней России Георгий Мурадов. Он говорит, что российское руководство оберегает крымчан и крымских татар в том числе, и в репрессиях против крымских татар он обвинил материковую часть Украины. Ну, давайте послушаем.
Что касается прав крымско-татарского народа в Крыму, как одного из крупнейших народов, проживающих в Крыму, то они в полной мере обеспечены теми правовыми актами, которые приняты Российской Федерацией, которые на протяжении 23 лет не могла принять Украина.
Итак, это было мнение Георгия Мурадова. Я напомню, что сегодня в Киеве, где-то через час после завершения нашего эфира, пройдет очередная акция под посольством России, которая называется «Где Эрвин?». Участники акции спрашивают у российских властей, которые сейчас контролируют Крым, где же находится Эрвин Ибрагимов, которого похитили более года назад. И, как видно по видеозаписям, это сделали люди, которые были одеты в форму сотрудников ДПС. Итак, продолжим. Говорим мы сегодня о политических преследованиях в Крыму. Итак, вот по делам, да, против крымских татар. Какие сейчас видны тенденции в Крыму? Ужесточаются ли те процессы, которые происходят? Мы видели одно время, когда их начиналось очень много, массовых процессов, да, даже, наверное, начиная с того дела, когда крымско-татарский народ пошел встречать на административную линию своего лидера, да, Мустафу Джемилева. И вот с того времени мы стали свидетелями, когда началось много много таких массовых процессов. Вот что в этой связи происходит в Крыму?
Ну, во-первых, я хотел бы какую-то небольшую реплику по поводу высказывания Мурадова. К счастью, вот во время действия украинского законодательного поля на территории полуострова, вот всех актов, которые принесла Россия, их действительно не было. И, например, члены партии Хизбут Тахрир, наверное, были очень благодарны и сейчас вспоминают с теплотой о том времени, потому что теперь они стали запрещенными, теперь партия запрещена в России российским законодательством, названа террористами, не совершив ни одного террористического акта там со времени своего создания. И 19 человек, которые уже арестованы по этому делу, и вот завтра будет апелляция в Москве по одному из фигурантов этих 19 арестованных, ему грозит 17 лет лишения свободы. Вот просто за разговоры на кухне, за желание там распространить ислам на территории там всего Крыма, например, или вообще просто среди людей. Поэтому не все законодательные акты или не все там нормативные акты, которые принесла Россия, закончились добром для крымчан. Во всяком случае, для некоторых из них. Тенденция. На самом деле, большая часть судебных процессов, которые шли вот все это время, начиная, наверное, там, с 2015 года, они подходят к концу. Дело Ахтема Чайгоза закончится буквально там, в следующем месяце, будет вынесен приговор. Дело 26 февраля. Просто ждут остальные фигуранты, чем закончится дело Чайгоза, и вот по аналогии с ним будут быстро, наверное, уже закончены процесс по участникам событий 26 февраля. Дело Николая Семины и Ильми Умерова, которых обвиняют в сепаратизме, примерно одинаковые дела, примерно одинаково сейчас идут и тоже, наверное, закончатся там месяца через два, вряд ли дольше. То есть я думаю, что к осени вот у нас на руках останется только дела Хизбут Тахрир. Это будут очень длинные, долгие процессы, которые будут проходить даже не в Крыму, а в Ростове, в Северокавказском военном окружном суде. И дела по диверсантам. 10 человек, из них несколько уже осуждены, 2 больших процесса впереди, но как бы они там чаще всего фигурантами являются не крымчане, а люди, приехавшие перешедшие через админ границу. Поэтому это немножко особняком стоящие дела. А из крымских вот останется только Хизбут Тахрир, все остальные, по всей видимости, вот уже осенью закончатся. Какого-то усиления или каких-то активности в рассмотрении этих дел нет, все, они уже подходят к концу. Вот непонятно, что будет дальше, потому что есть несколько веток развития событий в не очень хорошем, я имею в виду, сценарии. Например, преследование членов Меджлиса, который запрещен. И получается так, что организация запрещена, но фактически ничего с этим невозможно сделать. То есть нормативно применить этот запрет невозможно. То есть, ну, вот Ильми Умеров, которого судят, да, за сепаратизм, ему никто не предъявляет, например, то, что...
То есть мы видим, что да. Это, по сути, было тоже политическим актом, да? Никто не задумывался.
Но это изначально было понятно, что Наталья Поклонская, которая инициировала, собственно, этот запрет Меджлиса, очень хотела попасть в Государственную Думу и инициировала сразу целый ряд дел, хотя это, в общем, не ее была прерогатива. Но в Крыму это очень такие странные модификации российского поля, где прокурор играл роль и спикера, и там какую-то главную скрипку среди властей полуострова, что вообще-то не свойственно в России. И это дело, это решение было просто продавлено на уровне Москвы, запрещен Меджлис, который даже не зарегистрирован. То есть, ну, это такая странная какая-то фикция в виде судебного решения, запрета того, что нельзя даже юридически пощупать. Вот. Но теоретически все, кто остались, вот эти, как их назвал, беженцы из Меджлиса, да, не уехавшие, а вот именно оставшиеся на полуострове, в принципе, они в зоне риска, и мы можем наблюдать. Но пока что таких тенденций нет. А во всем остальном дело Хизбут Тахрир будет продолжаться, скорее всего, ну, наверняка будут там понадобятся новые звездочки сотрудникам ведомства Палагина, который возглавляет ФСБ, и будут новые арестованные. Да? Будет какое-нибудь письмо от муфтия с поименным перечислением тех, кто не лоялен муфтияту официальному, будут новые арестованные и обвинения в членстве Хизб-ут-Тахрир.
Ну вот мы упомянули о политическом преследовании, да, против нашего коллеги Николая Семины. Мы о его истории говорим постоянно, да, и периодически возвращаемся к ней, в том числе и в наших эфирах. Но вот давай поговорим о том, насколько сейчас вообще есть возможность у журналистов, у украинских журналистов отслеживать вот эти судебные процессы у российских журналистов, у западных журналистов, отслеживать судебные процессы, которые происходят непосредственно в Крыму. И продолжим мы разговор, у нас немного времени осталось, но мы все-таки успеем послушать автора программы «Точка сборки» Платона Беседина. Вот он в эфире пропагандистского канала «Крым-24» заявил, что Запад якобы запрещает своим корреспондентам посещать Крым.
В информационной войне теряется главное – реальная жизнь самих крымчан, тех, кого стянула матрица, тех, у кого жуткий диссонанс между тем, что они реально видят на улицах, и тем, чем их пичкают СМИ. Такой диссонанс может родить лишь одно – тотальное отторжение и недоверие.
Напоминаю, что у нас в гостях корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк, который освещает политические процессы, которые происходят в Крыму. Антон, что ты можешь сказать вот по поводу вот этих вот реплик и того, насколько открыто то, что можно, ну, мы называем судебной системой в Крыму?
Ну, во-первых, я всегда это говорил, что журналистам там не только можно, но и нужно работать. Да, это связано с определенными рисками, но если ты хочешь не иметь этих рисков, ну, там пиши про котиков каких-нибудь. Туда можно ехать, туда можно проехать и украинским журналистам в том числе, уж тем более зарубежным. Да, сложно получить аккредитацию в МИД для любого иностранного журналиста работать, если он находится и работает в зоне российского права, то придется так или иначе получить разрешение.
Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был наш коллега Антон Наумлюк, корреспондент «Радио Свобода». Говорили мы о политических процессах, которые проходят в Крыму, об общей ситуации. Продолжим после выпуска новостей.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. ФСБ пугает крымчан вербовкой со стороны Службы безопасности Украины на административной границе. О признании действий России в Крыму не может быть и речи, заявил спецпредставитель Соединенных Штатов. В Крыму собирают рекордный низкий урожай персиков. Власть обвиняют во всем погоду. Сейчас подробности. Начальник управления ФСБ России в аннексированном Крыму Виктор Палагин утверждает, что украинские спецслужбы принуждают крымчан к сотрудничеству. По его словам, вербовочные пункты якобы расположены на административной границе с аннексированным Крымом. Цитирую. «Крымчане вынуждены проходить через вербовочный пункт. Более-менее руководитель маленького звена подлежит вербовке». Конец цитаты. При этом в ФСБ утверждают, что завербованные сами рассказывают об этом российским силовикам. По словам Палагина, ежемесячно сотрудники ведомства приходят к нему и пишут явки с повинной о том, что их завербовала украинская сторона. Ранее подконтрольный Кремлю Ленинский районный суд Севастополя арестовал трех задержанных экспертов и обвинил их в подготовке диверсии. В СБУ заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ. Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко ранее заявлял, что бывшие украинские военные, которые сейчас живут в Крыму, могут стать потенциальными жертвами российских спецслужб. Специальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов по вопросам Украины Курт Уолкер заявил, что о признании действий России в аннексированном Крыму и на востоке Украины не может быть и речи. Об этом Уолкер сказал в интервью телеканалу «Настоящее время», передает Радио Свобода. По его словам, проблема Крыма ничем не отличается от проблемы Восточной Украины или Донбасса. Это территория, которая была захвачена и оккупирована, а в случае Крыма Россия также заявила, что аннексировала эту территорию, отметил он.
Каждый раз, когда россияне приходят и говорят «снимите санкции», мы знаем, что есть причина, по которой они это говорят, потому что это имеет значение для России. Если существующие санкции еще неэффективны, это не повод для изменения курса. Это повод подумать о том, что еще мы можем сделать, чтобы добраться до точки, где мы действительно можем все решить.
Специальный представитель Госдепартамента США Уолкер также указал на необходимость последовательного применения санкций для прекращения конфликта на востоке Украины. Крымские аграрии анонсировали рекордно низкий урожай персиков за последние несколько лет. В том, что сады сейчас находятся в плачевном состоянии, виновата погода и болезни. Об этом заявил агроном бывшего совхоза имени Полины Осипенко и качинского предприятия Арсен Ягьяев.
Была проблема у нас, конечно, с болезнями в этом году, как никогда. Курчавость листьев персика – это одна из основных болезней персика. Просто поглощала его полностью, боялись вообще, что не получим урожай. Но путем многих опрыскиваний, закупкой ядов, опрыскиваний справились с задачей.
В этом году из-за дефицита весь урожай персиков останется на территории аннексированного полуострова. В 2014 году сельхозпредприятия Крыма собрали около 25 тысяч тонн персиков. Значительную часть урожая пришлось продать по крайне низкой цене из-за невозможности импортировать фрукты после аннексии Крыма России. В Симферополе сегодня стартует просветительская акция, которая называется «Я – вода». Цель мероприятия – экологическое воспитание молодежи и пропаганда бережного отношения к водным ресурсам. Об этом сообщила пресс-служба российской администрации города. Анонсируется, что во время этой акции среди горожан и гостей будут распространены специально разработанные туристические кепки-козырьки, воздушные шары, тематические брелоки и значки с тематикой мероприятия. Акция продлится до 28 июля. Российские власти аннексировали Крыма в начале этого месяца заверили, что водохранилища полуострова накопили 234 миллиона кубометров питьевой воды. По информации подконтрольного Кремлю комитета по водному хозяйству Крыма, это обеспечит полуостров ресурсом минимум до конца курортного сезона. После аннексии Крыма России весной 2014 года власти Украины приняли решение перекрыть Северокрымский канал. Сначала поставки воды через канал были сокращены, а в мае 2014 канал перекрыт дамбой. Сегодня в Крыму будет солнечная погода. Прогнозируют синоптики, температура воздуха поднимется до плюс 35. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице работают в штатном режиме. В студии Снежана Островицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио Крым Реалии. Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Мы продолжаем эфир, продолжаем его на нашем сайте, в YouTube, на нашей странице Facebook. Присоединяйтесь к нашему эфиру. Работает номер телефона для жителей Крымского полуострова. Бесплатный номер телефона 8 800 10 06 926. Анонимность при необходимости такой мы вам, конечно же, обеспечим. Повторю, 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона бесплатные. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру телефона 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, поговорим мы в ближайшие полчаса вот о чем. Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки поддержала законопроект о новых санкциях в отношении Российской Федерации, Ирана, КНДР. Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после информации, подготовленной моими коллегами.
100 слов по теме.
В Сенате Соединенных Штатов на повестке дня голосование законопроекта о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. Кремль может понести еще больше убытки за аннексию Крыма, агрессию в Украине, а также за вмешательство в американские выборы. Против Ирана Америка вводит новые санкции в связи с их ракетной программой, а также враждебной деятельностью в регионе. Против КНДР американские санкции могут быть введены в ответ на проведенные испытания баллистической ракеты. Кроме того, законопроект ограничивает полномочия американского президента
президента Дональда Трампа. Если глава Белого дома захочет изменить политику в отношении России, отменить или же смягчить санкции, он должен будет предоставить законодателям отчет, потом ждать их решения еще месяц. После того, как стало известно о возможных новых санкциях против России, в Европейском Союзе выразили обеспокоенность. В ЕС боятся, что штрафные меры Вашингтона могут коснуться европейских компаний. В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп изучит законопроект и даст свой ответ, одобрит его принятие или наложит вето.
100 слов по теме.
Итак, это радио «Крым Реалии». Мы сегодня обсуждаем события. Поддержала Палата представителей Конгресса США законопроект о новых санкциях в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Но это не значит еще, что новые санкции будут введены с силы. Еще должны они пройти одобрение в Сенате. И должна быть подпись президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Я приветствую в нашем эфире Константина Сонина, российского экономиста, профессора Чикагского университета. Константин, доброе утро. Ну, давайте, наверное, спрогнозируем, насколько вероятно то, что вот процесс принятия этого законопроекта, он будет завершен, и санкции в отношении России в том числе будут усилены.
Доброе утро. Смотрите, мало сомнений в том, что этот законопроект будет принят, потому что и в Сенате первая версия прошла 98 голосами из 100, и в Палате представителей всего 3 человека из 450 проголосовали против. То есть даже если президент Трамп наложит вето, то в обоих палатах есть большинство с запасом, преодолевающее это вето. Но я бы сказал, что этот законопроект не накладывает особенно больших новых санкций на Россию. Все-таки это очень сильно внутриамериканская новость, по которой право накладывать санкции переходит от президента, которому оно было фактически делегировано, обратно к Конгрессу.
О чем это нам должно говорить? Показателем чего является это явление?
Я говорю, это внутриамериканская новость, потому что президент Трамп во время выборов занимал такую позицию, говорил о том, что он собирается наложить отношения с Россией. Но вот, судя по всему, Конгресс, американские избиратели, их американские законодатели, их это не устраивает. То есть они приняли такой закон, который не позволит президенту самому договариваться о чем-то с Россией. Он должен будет договориться, после чего представить это Конгрессу, Конгресс уже будет принимать решение. Это, конечно, гораздо труднее, чем просто договориться.
В итоге, если вероятность того, что этот законопроект станет законом в итоге, да, насколько сложнее станет жизнь для России, насколько жестче после этого станут санкции, будет ли это ощутимо для российской экономики?
Особенно сильно не будет, потому что санкции они добавляют, вот этот новый законопроект добавляет очень мало. У него значимость большая, и поэтому в Америке уделяется так много внимания, потому что это внутриамериканское дело. Потому что Конгресс отнимает у президента право договариваться самому по вопросу внешней политики, что исторически было обычным делом для американских президентов. Но для России мало что изменится.
Я напоминаю, что мы беседуем с Константином Сониным, российским экономистом, профессором Чикагского университета. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по телефону 044 490 2905. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Итак, это радио «Крым Реалия». Обсуждаем мы усиление санкций. Вот законопроект, который поддержала Палата представителей Конгресса США, санкции в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Говорим мы с Константином Сониным, российским экономистом, профессором Чикагского университета. Константин, вот много средств массовой информации сегодня выходят с заголовками в духе «Санкции навсегда». А насколько оправдан такой фатализм?
Мне кажется, что санкции – это последствия каких-то событий. Это последствия того, что происходило в России, вокруг России. Там было сделано российским правительством. Соответственно, если российское правительство изменит курс или ситуация как-то изменится, то тогда и санкции снимутся. Но как бы бессмысленно обсуждать санкции вне, в связи с тем, чем они были вызваны.
Я напоминаю, что с нами на связи был Константин Сонин, российский экономист, профессор Чикагского университета. Напоминаю, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру телефона 044 490 2905. Также вы можете комментировать под нашей трансляцией в YouTube и на нашей странице в Facebook. Самые интересные комментарии мы, конечно же, прочитаем. Кроме того, мы следим за ними и после наших эфиров. Звоните нам, предлагайте ваши темы материалов, пишите нам в Твиттер и в социальные сети. Продолжим.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 000 никому не давать пенсию. Все.
Да ну это просто бред.
Все души ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем разговор о готовящемся расширении санкций Соединенных Штатов Америки против России, Ирана и Северной Кореи. Продолжаем этот разговор с Максимом Ели, политологом-международником, старшим научным сотрудником Института всемирной истории Национальной академии наук Украины. Максим, доброе утро. И вот начнем с того вопроса, на котором мы завершили с нашим предыдущим собеседником. Санкции навсегда вот под такими фатальными заголовками выходят сейчас в том числе и российские средства массовой информации. Действительно ли нас ожидает в дальнейшем только ухудшение отношений между США и Россией, и может ли вот эта история быть тому подтверждением?
Доброе утро. Сейчас говорить о том, что навсегда, как говорится, никогда не говори никогда, нельзя так говорить. Но то, что это надолго, по крайней мере, на ближайшие несколько лет, можно с полной уверенностью говорить. Естественно, это негативно отразится на развитии американско-российских отношений, что в принципе подтвердил на днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ну а также я считаю, что следует опасаться Украине очередного обострения конфликтной ситуации, конфликта на Донбассе. Поэтому сейчас главное последствие, еще мы посмотрим, как будет реагировать Европейский Союз, потому что, безусловно, это затрагивает интересы многих европейских компаний и также приведет, скорее всего, к усложнению американо-европейских отношений между Вашингтоном и Брюсселем.
Интересно. Напоминаю, что мы говорим о расширении санкций Соединенных Штатов Америки против России, Ирана и Северной Кореи. Говорим мы с Максимом Ели, политологом, международником, старшим научным сотрудником Института всемирной истории Национальной академии наук Украины. Но все-таки санкции будут введены. Вот наш предыдущий собеседник говорил о том, что они не будут довольно-таки чувствительными, да, что суть этой истории она в другом, это в какой-то степени, да, и внутриамериканский вопрос о том, кто может быть, да, субъектом, да, принятия каких-то решений. Вот такой вопрос. Что дальше? Да? Почувствует ли Россия эти санкции? И что стало причиной? Была ли какая-то конкретная причина для того, чтобы дальше продолжать усиление санкционного режима? Либо это происходит на общем фоне ухудшения взаимоотношений?
И тут я согласен с предыдущим вашим собеседником о том, что главная причина это все-таки внутриполитическая борьба в Соединенных Штатах и продолжающий набирать обороты так называемый Кремлингейт, скандалы в связях окружения Трампа с российскими официальными лицами в ходе прошлогодней президентской кампании. Ну и, естественно, также инициаторами были и демократы, которые раскручивают это дело. То, что это будет не нести серьезных последствий для российской экономики, с одной стороны, это верно, потому что товарооборот, экономические взаимосвязи с Соединенными Штатами в России, ну, практически, они ничтожны по меркам, особенно Соединенных Штатов. Поэтому прямого ущерба действительно не стоит серьезно ожидать. Но вот та часть санкций новых, которые касаются введения дополнительных санкций против компаний третьих стран, ну, занятых в энергетических проектах, это как раз может серьезно ударить по российской экономике. Там также есть и секторальные санкции определенные. Так что плюс еще, скажем так, согласен также с предыдущим собеседником о том, что новизна этих санкций в первую очередь заключается в том, что ограничивает право президента США снимать в одностороннем порядке по своему усмотрению ослаблять санкции либо вводить новые. Это, конечно, новация и серьезный удар по имиджу Дональда Трампа, ну и очередное, скажем так, подтверждение того, что недоверие американского конгресса своему президенту, подозрение о том, что все-таки связь штаба Трампа с российскими спецслужбами, официальными лицами в ходе предыдущей кампании была. Ну и один, скажем так, ключевых моментов – это, конечно, ограничение сроков выдачи кредитов российским компаниям, которые очень нуждаются в дешевых деньгах иностранных. Это, конечно, будет иметь определенный эффект, я думаю, ну и также и на курс рубля в том числе, потому что сейчас российская экономика очень зависит от, как я уже сказал, дешевых денег извне. Это, скажем так, ключевые моменты этих новых санкций.
Ну вот принятие этого нового пакета санкционных ограничений, в том числе для России, оно занимает определенное время, да, процедура все-таки есть. И вот пока эта процедура идет, и мы за ней наблюдаем, мы также наблюдаем за очередным витком скандалов, которые связаны с Россией, с российской оккупацией Крыма. Я говорю сейчас об истории с турбинами Siemens, о которой сейчас говорят очень многие, и многие эксперты ожидают усиления санкционного режима как раз-таки после этой истории. Как скоро мы можем увидеть очередное расширение экономических санкций Соединенных Штатов против России в связи с этой историей, либо в связи с какими-то другими?
Нет, ну, начнем с того, что вот только сегодня, да, проголосовала Палата представителей серьезных изменений в тот законопроект, который был проголосован месяцем ранее практически единогласно американским сенатом, судя по всему, нет. Из списков и из той информации, которая сегодня появилась. Поэтому, что касается процедуры, как говорили представители американского сената, в принципе, консенсус достигнут, поэтому я не думаю, что будет понадобиться слишком много времени для голосования в Сенате. Я думаю, в течение недели-двух, не больше, это произойдет. А потом уже законопроект отправляется на подпись президенту Трампа, и у него две опции, да, либо подписать, либо воспользоваться впервые своим правом вето, что для него сейчас, конечно, крайне опасно, учитывая набирающий обороты скандал. Другой вопрос, как, если мы говорим о скандалах, да, с турбинами Siemens, которые появились в Крыму, как отреагирует Европейский Союз? С одной стороны, конечно, они не удовлетворены тем, что
американская сторона принимает санкции без согласования, как это было ранее при администрации Барака Обамы. Ну, и поэтому здесь сейчас главный, я бы сказал, вопрос и интрига, как отреагирует Европейский Союз на эти санкции, так как они непосредственно затрагивают многие европейские компании, связанные в том же в строительстве газопроводов «Северный поток-2». В основном это касается. И это, скажем, такой главный момент, как это повлияет и насколько негативно повлияет на взаимоотношения между Вашингтоном и Брюсселем. Поэтому еще раз повторюсь, новые санкции, они сейчас вводятся, поэтому в ближайшее время еще новых санкций вряд ли стоит ожидать. Для этого необходимы будут поводы, а повод главным, конечно, будет дальнейшее обострение ситуации на Донбассе, чего, как я уже подчеркнул, вполне мы можем ожидать, исходя из предыдущей тактики Кремля. Каждый раз, да, он отвечал подобным шагом, тем самым поднимая ставки в переговорах и в противостоянии с Вашингтоном. Так что, скажем так, вот основные моменты, которые следует ожидать дальше.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Максим Ели, политолог-международник, старший научный сотрудник Института всемирной истории Национальной академии наук Украины. Я напоминаю, что вы можете присоединяться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки по этому номеру бесплатны, анонимность в случае необходимости. Мы вам также обеспечим. Жители материковой части страны, звоните нам по телефону 044-490-2905. Я приветствую в нашем эфире украинского политолога Тараса Березовца. Тарас, доброе утро. Вот мы как раз говорили о том, насколько интенсивно сейчас работает механизм по расширению санкций, когда мы можем ожидать следующей после этой волны, да, после этого расширения санкционного режима. На что здесь может влиять государство Украина, как главный потерпевший вообще в истории с нарушением Россией международного законодательства и международных соглашений, государство, часть которого оккупировано и на части которого сейчас происходит, ну, по сути, агрессия, да, против государства. Вот Украина, может ли она как-то сейчас влиять на эти процессы, чтобы санкционная машина, она разворачивалась быстрее?
В последнее время Кремль сделал слишком много для того, чтобы дать поводы для ужесточения уже существующих санкций. Украина согласует свои санкции с Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом, и фактически Украина присоединяется к санкциям, которые и так вводятся Европейским Союзом. То есть фактически пакет украинских санкций, он там процентов на 80 с европейскими конкретно совпадает. В случае с американцами там идет отдельная игра. Американцы, да, действительно проговаривают свои санкции с европейцами, часто они более жесткие, но прямого совпадения там не так много. Кроме того, отдельные санкции вводит своими решениями Совет национальной безопасности и обороны, который рекомендует Кабинету министров, в свою очередь, вводить либо персональные санкции, либо санкции в отношении отдельных российских концернов, компаний, вот, и либо лиц. Поэтому мы можем, конечно, участвовать в процессе, регулировать его. Украина может привлекать внимание, в принципе, что она и делает по линии МИДа периодически. Это касается крымских санкций, например, персональные санкции за преследование лиц крымско-татарской национальности, украинской национальности, которая происходит, давление через суды родственников и тому подобное. Дело того же самого Олега Сенцова, это как раз показатель.
Да, напоминаю, что с нами на связи украинский политолог Тарас Березовец. Обсуждаем мы расширение санкций Соединенных Штатов Америки против Российской Федерации в том числе. Тарас, такой вам вопрос. Вот мы видим, как уже непосредственно на крымчан санкции влияют. Я говорю сейчас об истории с турбинами Siemens, об истории с тем, что Россия так и не может построить в Крыму ТЭС, которую анонсировала на этот год, как минимум. минимум, да, уже несколько сроков их строительства сорвалось, кроме других различных неудобств, которые санкции, под которыми находится Крым, крымчанам сейчас доставляют. И Россия тоже может в скором времени вот ощутить еще сильнее, если действительно удар придется по энергетическому сектору после того, как Siemens ограничит свою работу на территории России. Вот есть ли на горизонте для крымчан какой-то выход из этой ситуации, когда им стоит ждать, вот когда эти тучи разойдутся над Крымом, санкционные?
Ну, к сожалению, для наших земляков мы не можем дать никакого утешительного прогноза. Они сами знают ответ на этот вопрос. А все эти ужасы закончатся только с моментом полной деоккупации, выхода оттуда российских оккупационных войск. А пока этого не произойдет, все это останется в силе. Опять же, горизонт возврата Крыма может быть достаточно долгим. Поэтому, к сожалению, мы видим общее ухудшение и не только экономической ситуации. Я не говорю об инвестиционной, потому что фактически ее нет. Мы видим российские банки, основные, не заходят на полуостров, не желая попасть под санкции, потому что они имеют свои активы, либо работают с странами Северной Америки, либо Европы. Поэтому все то, что сегодня происходит, является прямым следствием произошедшей в феврале 2014 года оккупации. Это прописная истина, но тем не менее стоит о ней говорить еще раз. Поэтому, конечно, никакого нормального бизнеса в Крыму не будет. И это будет, очевидно, очень долго, потому что признаков того, что Российская Федерация собирается пересмотреть преступления аннексию Крыма, я, конечно, я не вижу, но и, собственно говоря, поэтому это будет, к сожалению, длиться много лет.
А могут ли в итоге экономические санкции привести к тому, что Россия все-таки будет вынуждена все-таки обсуждать вопрос Крыма?
Думаю, нет. По крайней мере, при нынешнем российском президенте, пока он находится в власти, пока он жив, никакого возврата, никакого послабления либо обсуждения крымского вопроса не произойдет. Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно на попытке создать формат, подобный нормандскому, то есть отдельную площадку для переговоров о судьбе Крыма с участием европейских партнеров, Соединенных Штатов Америки, Украины и России, Лавров всегда об этом говорит, что крымский вопрос закрыт, мы ни в каких форматах принимать участие не будем. Но есть важное отступление. Если Россия этого не захочет, такой формат может быть создан без участия России фактически. И такая возможность давно обсуждается. Тот самый формат «Женева плюс», о котором украинский президент еще говорил в начале 2016 года.
Ну что ж, будем следить за этим. Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Тарас Березовец, украинский политолог. Обсуждали мы расширение санкций Соединенных Штатов Америки против Российской Федерации в том числе. Это радио «Крым. Реалии». У микрофона сегодня дежурил Сергей Макрушин. Всего доброго.